каждый человек по-разному понимает поклонение Богу. Вот как вы считаете, на этом месте мы поклоняемся Богу? Поклоняемся, да? И поклон, это не означает, что я в поясе согнулся, и как бы и этим самым я поклонился Богу. Нет. Поклонение должно быть поклонением нашего духа. Нашего духа. И если я там ничего нет, а здесь я буду вот так вот кланяться перед Богом, это не поклонение Богу. Это может быть физическое. Но Бог не таких поклонников ищет себе. И вы знаете, поклонение Богу, оно заложено вообще в мироздании. Поклонение Творцу. И если мы прочитаем в Исаии, в 6 главе, знаете, открылось небо, и Исаия увидел, оказывается, он-то думал, что он там служит Богу, там храм стоит в Иерусалиме, там священники жертву приносят, и все служат Богу. Ну, может быть, не все он видел там, кто служит, то нет. И на этом все. А когда открылось небо, он увидел, так там такое поклонение идет, ангельское. И когда он увидел это поклонение, и он посмотрел на себя, и увидел такое ничтожество, да? Он заметил себе, так, Господи, а я-то какой? Там такая слава, а я-то, Господи, у меня вот это есть, есть вот это, то, другое. Вы знаете, и я вот хотел бы спросить, вот своим покаянием Исаия нарушил поклонение Богу? Нет. Это было выражение его сердца, вот в той славе, это было выражение его сердца. И он этим самым что сделал? Он, наоборот, поклонился Богу через свое покаяние. Оказывается, поклониться Богу в воскресном служении, это не то, что сделать такую, как бы, ну, торжественную мимику, да, и говорить, слава Богу, аллилуйя, слава тебе, Господь, за все. Оказывается, если рядом кто-то плачет и сокрушается, он тоже поклоняется Богу. Он тоже прославляет Бога. Поэтому, чтобы мы не понимали поклонение, что мы должны только там какие-то торжественные, там еще что-то, оно может быть по-разному. Я не умаляю торжественность в служении воскресном, если оно есть, слава Богу. Но если по-другому Бог действует, друзья, то мы должны быть внимательными. А что во мне производит Бог? И вот Исаия, он был очень внимательно, да, он все наблюдал. Вы заметили? Вот мы на воскресном служении должны быть внимательными. Он даже сосчитал крылья у всех херувимов. Сосчитал. Он не то, что, знаете, увидел там сияние, а и все, и сразу. А он посчитал, о, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два туда, два сюда, два сюда. То есть он очень внимательно следил за этим поклонением. И вот если мы на служении внимательны к тому, о чем говорится, не к тем, кто будет говорить, не к тем, которые поют, вон, косыночка неправильно, да, вот там немножко какой-то он не выспавшийся, да, там, о, у него отеки там, или еще что-то, прыщик на лбу выскочил, или еще, нет. А о чем они будут петь? Они тоже будут поклоняться сердцем. И то, что у них в сердце, и это будет выражаться в пении, в проповеди, да, в свидетельствах, в стихотворении. Вот к этому мы должны быть внимательными. О, а вот это слово было точно мне сказано. О, а здесь меня Бог утешает. А здесь вот это. Мы предоставим свои сердца для Слова Божьего и для благодати. Поэтому да благословит Господь, чтобы мы могли принять эту благодать. Принять. И то, что она в нас производит, довериться ей. И вот наше доверие благодати Божией, это и будет нашим поклонением Богу. Все, что вот здесь, вот избыток она будет производить, его надо выдать. Его надо выдать. Или это будет торжественно, или в сокрушении сердца, по-разному. Но каждый может поклоняться Богу. Слава Господу!
Oh, Потоков мы ждем. Благослови. благословений потоки нас наполняют весь дом. Чувствуем наши пороки, падаем вниз пред Христом. Благословения с неба польются дождем, падают капля за каплей, Боже, потоков мы ждем. Благословений потоки Бог в свое время пошлет, если во свете мы ходим, если Он с нами живет. Благословения с неба польются дождем, падают капля за каплей, Боже, потоков мы ждем.
Друзья, давайте подтверждение тех слов, которые хор пропел. Вместе с вами скажем «Слава нашему Господу!» Бог достоин славы. Я хочу проповедовать сегодня такую тему «Примите царство». И знаете, мне, наверное, несколько легко будет вам такое нарисовать образ, потому что еще свежо, да, так когда детский хор пел, когда группа «Маячки» пели. И вы, если помните вот эти слова, что верить, надеяться, любить, больше в этой жизни ничего не надо, как дети это поют, представляя перед своими глазами вот детей, славящих Бога. Давайте прочитаем один стих Священного Писания, Евангелие от Луки, 18 глава, 17 стих. «Истину говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». Этот стих будет в основе моей проповеди, моего слова. И эти слова сказал Иисус Христос своим ученикам, и Он говорит: «И кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». И давайте разберемся вот здесь, в двух моментах. Во-первых, что же такое Царствие Божие, которое мы должны принять как дитя, как ребенок, как дети, которые сегодня пели перед нами. Но вот что такое Царствие Божие? Если мы посмотрим в Писание, я думаю, вы тоже встречали много раз, что это выражение «Царствие Божие» или «Царствие Небесное» в Новом Завете, оно очень часто встречается. И Христос, Он очень много об этом говорил, и многие притчи, они говорили, чему подобно Царствие Небесное, да, и идет дальше притча какой-то. И вот смотрите, И Христос об этом говорил, и апостолы потом дальше, они об этом говорили, Царствие Божие, Царствие Небесное. Иоанн Креститель, когда пришел, он говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Да? То есть, смотрите, вот этому понятию, этому термину, не знаю, как это сказать, Царствие Божие уделяется в Писании очень много внимания, очень много значения. И Христос, он пришел проповедовать Царствие Божие. Но вот что же такое Царствие Божие? Если мы посмотрим, я не буду зачитывать все места, потому что их будет очень много, это займет много времени, но можно как бы разделить вот это выражение «Царствие Божие», оно относится как к двум таким значениям, к двум моментам. Первое – это «Царствие Божие» как место. То есть Царствие Небесное, Царствие Божие, то есть это то, что ожидает детей Божьих на небесах. Это то, что, это где обитает Бог. Это то место, которое символизирует вот все благое, хорошее, да, то, что есть в Боге. Это то, куда мы идем, куда мы стремимся, и куда мы, каждый из нас, верующий в Иисуса Христа, стремится попасть. Это Царствие Божие как место. Но есть второе значение, второй момент Царствия Божия. Это можно так назвать, как состояние. И мы знаем, что Христос, Он тоже говорил, Царствие Божие внутри вас есть. Помните, да, такое место? И другое место давайте зачитаем. Послание к Римлянам, 14 глава, 17 стих. Апостол Павел говорит такие слова. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Смотрите, здесь тоже описывается, что Царствие Божие – это как состояние. Какое состояние? Праведность, мир и радость в Духе Святом. Хорошее состояние, да? Я думаю, вы все согласитесь, это замечательное состояние, нам нужно находиться в этом. И Христос, напоминаю, Он говорил, Царствие Божие внутри вас есть. И вот смотрите, опять вернемся к основному стиху, к самому началу, где Христос говорит, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот и не войдет в Него. Здесь, я думаю, также эти два состояния, ну, два значения фигурируют, да, то есть, кто не примет, то есть, не будет внутри него Царствия Божьего, тот и не войдет в него, то есть, то Царствие Божие, которое как место там на небесах. И вот смотрите, Христос говорит, что это очень важно принять Божие Царство, принять внутри себя как дитя. И это уже давайте второй момент рассмотрим. Принять как дитя, как ребенок. Мы сегодня видели, как дети поют, мы видели, как дети славят Господа, знаете. Но нам, взрослым, чем взрослее мы становимся, тем сложнее нам это понять, это значение. Как принять Царствие Божие, как ребенок. Помните, когда Никодим приходил к Иисусу, он тоже говорил, ну как такое может быть, что там родиться свыше, да, там другая маленькая тема была, но я имею в виду, что он был старец, он был учитель Израилев, да, но ему было сложно вместить вот эту простоту. И нам, чем мы старше становимся, нам иногда трудно это сделать. И иногда поражаешься детской вере, да. Такой момент, вот недавно у нас братья, когда свидетельствовали, да, крестил Духом Святым, сначала сына, потом папу. И я вспоминал тоже, думаю, ну, вот когда смотришь, как дети получают духовное крещение, они просто молятся, и Бог дает. Знаете, настолько это просто происходит, настолько это, ну, легко. А когда взрослые, ну, не всегда, но бывает так, взрослые, они молятся, нуждаются, они там посты берут, они какое-то усилие прилагают, там много месяцев, бывает много месяцев или даже лет такое происходит, прежде чем человек получит духовное крещение. Но ребенок это просто получает. И вот поражаешься, смотришь и думаешь, ну как такое, как достигнуть вот этого состояния, быть как ребенок, чтобы принять Царствие Божие, принять те обетования, которые Бог через это готов дать. Давайте попробуем в этом разобраться. Знаете, мы стараемся, пытаясь это понять, мы стараемся стать как дети. Да, и то есть мы думаем, ну как вот в это состояние, вроде ты взрослый, ну как опять умолиться, так и встать как ребенок. Но чтобы этого состояния достигнуть, нужно маленько по-другому подойти. Давайте прочитаем место Священного Писания, Евангелие от Матфея, 7 глава, с 8 по 11 стих я прочитаю. «Ибо всякий прощающий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Смотрите, маленько другой здесь подход. если мы не попытаемся стать, как бы, как ребенок, да, стать, умолиться, ну, не знаю, вести себя как ребенок, да, или веру там вот эту, достигнуть вот этой веры, как у ребенка, а наоборот, маленько по-другому, приходим к Богу, как к Отцу. То есть, обращаем внимание не то, какие дети, а на то, какой Бог у нас как Отец. И здесь вот в этом месте Писания говорит, что, смотрите, если вы как родители, и у вас дети просят что-то покушать, и даже если вы злые, на злое, да, вот я не знаю, у кого дети есть, я думаю, вы прекрасно это понимаете, когда даже ребенок ведет себя, но он не слушается тебя. Он, ну, не так, не, ты его наказываешь, он бывает, не хватает мира, да, в сердце, ты выходишь из себя, и ты злой на него становишься. Но даже если в этот момент ребенок будет хотеть есть, и он к тебе подойдет и скажет, я есть хочу, то не, я думаю, ну, нет таких людей на земле, ну, может быть, есть, ну, я не знаю, ну, нет, которые смогут ребенку отказать и сделать что-то такое злое ему в ответ на его просьбу, на его нужду. То смотрите, Бог говорит, что даже если вы, будучи злы, можете это сделать, то Бог тем более это может сделать. Когда мы приходим к Отцу и просим у Него, как дети, то мы это получаем. Знаете, я в качестве примера хочу такую историю рассказать. В одной семье отец, он, ну, скажем так, много работал, да? То есть стремился, пытался там побольше заработать, и бывало там сверхурочно, где-то оставался, задерживался на работе, и, ну, вот эти вот стремления, знаете, и как-то к нему сынок подошел, маленький, не знаю, сколько ему лет было, он к нему подошел, и он спросил, папа, сколько ты зарабатываешь в день? И отец, как бы он был занят там своими мыслями, ему там, ну, говорит, не знаю, говорит, ну, там, 1000 рублей, и так, чтобы он как бы отвязался, да. Вот, сынок ушел через какое-то время, назад возвращается, и говорит, папа, а я могу у тебя как сын попросить денег? Ну, он говорит, сколько тебе надо? Он говорит, мне надо 850 рублей. Ну и отец там что-то маленькое его, что вот опять там на какие-то он свои бестолковые вещи просит, ему надо дать. Но он все равно ему деньги эти дал, как бы тоже, чтобы он устал. Маленько он был такой раздраженный, уставший отец. И знаете, а потом этот ребенок подходит опять к нему и говорит, папа, а ты можешь завтра не пойти на работу? Он говорит, почему? Он говорит, ну вот тебе 1000 рублей. Говорит, 850 ты мне дал, и 150 я уже накопил. И я хочу, чтобы ты не ходил завтра на работу, а побыл со мной. И знаете, этот отец, он хотя, ну, может быть, не сразу, но это его коснулось, да, его сердце расплавилось, и он маленько стал переоценивать ценности и стал больше времени уделять сыну, уделять семье. Но знаете, это то, как работает детская вера, это то, как работает детская просьба. И знаете, когда мы приходим к Богу так же, точно так же, как дети, то Бог дает, и Бог благословляет. И так, смотрите, Царствие Божие, если мы не примем как дети, мы можем принять его как дети, да, приходя к Богу как к Отцу. Но давайте подумаем над таким вопросом. Что же нам от Бога на самом деле нужно? Когда мы приходим на служение, мне понравилось, кто был в пятницу, услышал, брат Даниил говорил на эту тему немножко, и он говорил, когда мы приходим на служение, вот смотрите, наша душа, она жаждет каких-то эмоций, может быть, переживаний, радости хочет, да, хочет чего-то доброго и светлого. Знаете, может быть, наш разум, он хочет получить ответы на свои вопросы или получить какую-то пищу для размышления. Может быть, наше тело, оно нуждается в исцелении от Бога, да, то есть, может быть, в этом есть потребность. Но что же нам на самом деле нужно, самое ценное? У нас есть Дух, который намного ближе к Богу, чем все остальные наши составляющие. И наш Дух, он нуждается в Божьей благодати, как сегодня уже об этом напоминалось. И наш Дух, он нуждается в Боге. И смотрите, если мы поставим приоритеты, что нам нужно? Исцеление, радость, ответы на вопросы или Бог, то я думаю, каждый из нас ответит на то, что Бог для нас самый важный. И Божья благодать для нас наиболее важна. Итак, если для нас это самое важное, то мы можем приходить к Богу как к Отцу, имея вот это обетование, что Бог даст. Смотрите, в каком бы ты состоянии ни пришел, но Бог даст. В каком бы, ну, что бы тебе не мешало, но Бог даст. Какие могут быть препятствия? Смотрите, ну, мы начинаем как взрослые опять размышлять и думать, ну, почему Бог же не всегда отвечает на молитву? Бог же не всегда, мы начинаем думать, искать какие-то причины. Но чтобы получить благодать от Бога, препятствий может быть только два всего. Первое, это наш грех или наше что-то, где-то мы оступились, где-то согрешили. И грех мешает человеку, то есть нет ничего общего у Бога с грехом, да. И грех только может препятствовать получить. Это легко исправляется. Это исправляется покаянием. Согласны со мной? Это просто покаялись и просто исповедали, назвали это Господу, открыли, это удаляется. И мы через покаяние мы опять становимся детьми Божьими. Смотрите, и вторая причина, которая нам мешает получать благодать от Господа, это, я не знаю, как это назвать, но это когда противостояние тьмы. Когда дьявол какими-то способами, там, духовными, неважно какими, он пытается закрыть небо от нас. Смотрите, но это тоже просто удаляется, потому что Писание говорит, что... А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Смотрите, здесь опять дети Божьи, да, упоминаются. Но здесь сказано, дал власть. И в другом месте он много тоже говорится о том, какую власть имеют верующие. Противостоять, наступать, побеждать, да, то есть не спровергать все замыслы. То есть, смотрите, у верующих есть эта власть противостоять. И так получается все просто. Если мы приходим к Богу как к Отцу, Он дает. Если в нашем сердце есть грех, мы каемся и исповедуемся, и Бог очищает. И если есть какое-то препятствие духовное, мы имеем такую власть, чтобы противостоять. И я хочу молиться сейчас о том, чтобы Господь благословил каждое сердце на этом служении, каждого человека, который пришел сегодня, чтобы он имел эту способность получить благодать от Господа, получить Бога в свое сердце, получить, наполниться Его присутствием, потому что, вдумайтесь на секунду, что же для нас самое важное, для чего ты сегодня сюда пришел. Ты пришел, может быть, у тебя есть нужды, проблемы, к тебе ты нуждаешься в ответах каких-то, но самое главное, что тебе нужно? Тебе нужен Бог. Согласны? Давайте за это помолимся.
Божья церковь, Божий дом, светлогорница, где молитвы фимиан ввысь возносятся, где Писание читают люди с трепетом, а посмотришь им в глаза, видишь небо там, где вокруг все братья, сестры, доброта не на показ, где в платочках все невесты с красотою без прикрас. Скромный пастырь с сединою и скорбями за спиной, где за грешных льются слезы, будто всяк из них родной. Неприметная избушка, и нестройно там поют больше дедушки и старушки, но спасение Божье тут. И где двое или трое, сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе прощение есть. Мир вокруг кружится, небо, скоро суд ведь злу. Ныне пишут слово церковь на любом углу. Предлагают культы веры даже нового Христа, но вот нет любви и силы, только шум и суета. Неприметная избушка, и нестройно там поют больше дедушки и старушки, но спасение Божье тут. И где двое или трое, сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе прощение есть. Сам Господь в таком был доме, хлеб как тело раздавал. Все по кругу пили чашу, Бог и многим омывал. Глядя в садик пожелтевший, вспомнив Гефсиманский сад, где Господь все искушения победил 2000 лет назад. Нет покоя душам грешным в позолоченных дворцах, но и в тех шикарных залах шумной музыки хорах. Лишь тихий край, где грани неба прикасаются к сердцам. Если ты ни разу не был, приходи, увидишь сам. Неприметная избушка, и не стройно там поют больше дедушки, старушки, но спасение Божье ждут. И где двое или трое, сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе прощение есть.
Если час пройдет искушенья, если путь твой пойдет средь огня, я с тобой пойду в искушенье, знай, что это пришло от меня. Чтоб взыскать в этой немощи Бога, что сражаться пойдет за тебя, чтоб учиться доверию в дороге, чтобы вера крепла твоя. Если будешь не понят другими, оскорблен и унижен, как я, не спеши отвергать мое имя, знай, что это пришло от меня. Знай, что это пришло не случайно, я назначил тебе этот путь, чтоб учиться смирению в печали и с дороги моей не свернуть. Будешь близкими сердцу в разлуке, я учу тебя в этом огне, чтоб ко мне ты воздел свои руки и нашел утешение во мне. Если ближнему сердце откроешь и столкнешься с предательством, друг, знай, что я в это время с тобою, и не люди, а я лучший друг. Чтоб ко мне ты прильнул и увидел, как уходят и раны, и грусть, чтобы мне ты сказал об обиде, а с врагами я сам разберусь. Если час подошел неудачи, и душа возроптала твоя, знай, что я тебе это назначил, знай, что это пришло от меня. Знай, что я провожу твою душу и учу тебя в этом пути, чтобы ты победил малодушье, чтоб огонь загорелся внутри, чтоб душа научилась смирению, чтоб плотское погасло в груди, чтобы знал ты, что в плане спасения и такие бывают пути. И чего бы с тобой не случилось, как бы жизнь не металась твоя, в этом воля моя совершилась, знай, что это пришло от меня. Да храни этой жизни уроки, и оставить меня не спеши, знай, что все это послано Богом для спасения вечной души. Да храни этой жизни уроки, и оставить меня не спеши, знай, что все это послано Богом для спасения вечной души.
Love you. Скажем слава Господу. Я зачитаю одно место Священного Писания, которое мы все хорошо знаем наизусть, но мне хотелось бы на один момент все-таки обратить внимание, потому что, ну, лично я по своему опыту знаю, что на этот момент я очень мало всегда обращал внимание. Может быть, у кого-то найдет отклик в его сердце аналогично этот момент. 12 глава от Марка, я читаю с 28 по 30 стихи. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. И мне хотелось бы обратить внимание на четвертый момент. «Всей крепостью твоею». Вот как-то всегда так, когда кто-то даже меня бывало спрашивал, какая там самая большая заповедь, то я всегда говорил «всем сердцем, всем разумением, всей душою». Или там, ну, в разном порядке, но крепостью, вот, даже в других Евангелиях, там не везде это написано, слово крепостью, да, но все-таки мне хотелось бы обратить внимание, что такое всей крепостью, и что, насколько это важно все-таки возлюбить Бога и всем сердцем, и всей душой, и всем разумением, и еще всей крепостью своей. И, знаете, мне как бы хотелось начать из древности, да, от Адама с Евой, как произошло то, что грех вошел в человека. Это когда Адам с Евой, да, сделали свой неправильный выбор, так скажем, крепость их пала, да, они сделали неправильный выбор, это был их выбор, да, они не оказали верность Господу, они не устояли, и, на мой взгляд, я как бы хочу сказать о том, что крепость – это есть моя воля, мой выбор и моя верность Господу, мое старание, да, для Господа, мое как бы преданность Господу, вот это и есть именно крепость. Это есть именно крепость. И знаете, в миру бытует такое мнение, я сам раньше так думал, что верующие люди, они, знаете, ну, такие как безвольные, ну, такие какие-то, простите за выражение, как безвольные тряпки какие-то, да, у них нет своего какого-то мнения, все, Слово Божие, они какие-то такие, знаете, ни туда, ни сюда, вот, и на самом деле это ложное совсем такое мнение, да, потому что на самом деле люди, которые в этом мире живут, каким я сам раньше был, да, они думают как, вот я хочу, да, я делаю, что я хочу, то и делаю, но Слово Божие, оно говорит нам так, я читаю к Римлянам 6 глава, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания праведности. И знаете, когда я раньше там занимался теми делами, которыми я занимался, не буду на это заострять внимание, вы и так все знаете, то я думал, что я хочу, то я и делаю, а на самом деле, когда я пришел к Богу, я понял, что не то, что я хочу, я делал, да, а я делал то, что хочет дьявол, и я полностью, как бы, вот, да, свою крепость всю потерял, я как бы не за Господом пошел, я как бы делал то, что, в принципе, я понимал, что это для меня плохо и вредно. Я думаю, для любого здравомыслящего человека ему понятно, что пить – это плохо, курить – это плохо, колоться тем более плохо, и каждый понимает это, да. Но человек, он когда хочет это и делает, то просто он, может, сам того не видя, но он сам себе и другим доказывает, что он раб этого греха, что он просто не может ничего с этим сделать, да. И на самом деле христианин, и Бог хочет, чтобы христианин, он не был каким-то, знаете, безвольным, таким, знаете, марионеткой какой-то, да, что там прочитал, пошел за Богом. Бог не хочет. Бог даже воспитывает в нас вот эту вот крепость. То, чтобы мы были Ему до конца верные. То, чтобы наш выбор всегда был в Его сторону. И продолжая вот эту вот мысль, я зачитаю место Священного Писания. Оно тоже и раньше, и сейчас даже в какой-то, может быть, степени, оно производит у меня такое, может быть, недоумение, как резко Иисус Христос мог иногда говорить. Но все-таки это очень важно. 9 глава от Луки с 57 стиха я читаю. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“. А другому сказал: „Следуй за мною“. Тот сказал: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие“. Еще другой сказал: „Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Но Иисус сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия“. И мне кажется, тут не вопрос того, что Христос призывает нарушать какие-то заповеди Божии, да, не почитать отца, там, мать, как-то не заботиться об этом. Но мне кажется, тут совсем другой вопрос. Тут вопрос внутренних приоритетов, да, то, что все-таки прежде всего, о чем сегодня уже говорил брат Саша, да, Бог ли у тебя прежде всего, или, может быть, какие-то там даяния, какие-то земные благословения и так далее. Мне кажется, что здесь именно об этом говорится. И не так давно, года, ну, может, 2-3 назад, меня на работе, где я на Верионе работал, парень один спрашивал: „Ну, скажи мне, я не понимаю вот это место, как Иисус мог сказать такие слова, предостав мертвым погребать своих мертвецов“. Я ему говорил, знаете, отвечал тогда вот так вот, что люди, которые не раскаялись, не приняли Христа в свое сердце, они мертвые для Бога духовно. И Христос вот это вот здесь имеет в виду, погребать своих мертвецов. Но знаете, не так давно я прочитал и справочники, и я так думаю, что здесь намного все проще. В то время в Израиле была расхожая такая поговорка и мнение, да, вот это вот слово «позволь мне похоронить отца моего», это означало «позволь мне дождаться, пока я получу следующую мне часть наследства». И просто этот юноша сказал теми словами, в то время это было расхожее выражение, и оно обозначало, что мне нужно наследство вначале получить свое, то есть деньги, материальное какое-то, да, когда мой отец там умрет, там, или он уже был старенький, может быть, я получу когда это наследство, тогда я в состоянии буду за тобой уже идти, потому что я обеспечен буду. Но Иисус вот именно здесь и говорит, что очень важно, да, пока ты будешь ждать, и как это все будет, никто не знает, да, но очень важно, когда ты слышишь, знаешь волю Божию, когда сам Сын Божий тебе говорит: «Следуй за мною», да, очень важно не медлить и всей своей крепостью, своим выбором, своей верностью, да, именно избирать Божие. И мне кажется, что вот это, оно правильное объяснение. Я когда прочитал, я раньше думал, когда говорил ему это, может, в какой-то степени и так, и действительно, что люди, которые невозрожденные духовно, да, они для Бога духовно мертвые. И об этом тоже, может быть, здесь говорится, но основное, да, что Христос говорит: в чем твой внутренний выбор, приоритет, к чему твое сердце прилеплено, к Богу или к земному все-таки, да. И продолжая как бы вот эту мысль, мне хотелось еще одно место зачитать. Это Иакова, 1 глава, 8 стих. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». И не так давно, когда я в этот раз был в Среднем Усюгане, мне звонил один парень, он посещал наше служение, он то отойдет, то опять придет, у него есть такая проблема, это пьянство. Он говорит: «Ну никак не могу». Он со слезами прямо звонит там, и то, говорит. Я говорю: «Саша, я говорю, ничем тебе не могу помочь, я там уже, конечно, я могу помолиться за тебя, могу там выслушать как-то еще, но все равно, рано или поздно, все равно тебе этот выбор делать. Но я не могу, я понимаю, что не все зависит от человека, да, не все зависит, может быть, он действительно сильно погряз в этом грехе и так далее, я и сам по себе это испытывал раньше в своей жизни, но рано или поздно тебе нужно этот выбор делать, я своей крепостью за тебя не могу Господа возлюбить, тебе нужно свой выбор сделать, свою верность Богу оказать, именно верность вот именно заповедям Божьим, Слову, да, Его, чтобы пойти за Богом, это тебе все равно рано или поздно нужно будет сделать. Если мы вспомним вот этого богатого юношу, помните, когда Христос сказал, чего тебе не достает, раздай и иди за мною. Он не смог, он всей крепостью не возлюбил Господа Бога. В итоге, что он не пошел за Богом, да? Как, может быть, в дальнейшем его судьба сложилась, мы не знаем. Написано, что Иисус его возлюбил, полюбил его, да? Но этот человек не смог все-таки довериться и пойти, сделать шаг веры. Потому что это шаг веры делается. Это, представляете, все-таки человек богатый, и действительно, это очень трудно сделать, и нелегко это сделать. Или мы вспомним, если фарисеев, которые уверовали в Иисуса Христа, но не исповедовали его. Почему? Боялись, что их отлучат от синагоги. Это тоже нужно всей крепости возлюбить, выбор такой сделать, чтобы как бы на карту все поставлено, да, все, чем ты до сего дня жил, весь твой авторитет какое-то положение, может быть, твое я, все это, да, оно все перечеркивается, и тебе нужно полностью все это перечеркнуть и за Богом, всей крепостью Господа возлюбить, а не что-то земное. И Бог, знаете, Он рано или поздно в жизни каждого такие моменты создает, что чтобы, во-первых, самому человеку показать, как он любит Господа, и для того, чтобы, может, даже окружающие увидели, да, и Бог это делает, чтобы все ли крепостью я люблю. Бог испытывает, да, всякое золото, оно испытывается, Бог испытывает, и рано или поздно, знаете, придется выбор делать и мне, и каждому из нас здесь сидящих, придется этот выбор делать, и никуда не денешься, и что... Дальше я буду продолжать, что самое интересное и самое важное для нас, что Бог, как никто другой, знает, как трудно делать этот выбор. Он в Гефсимании, помните, как молился, да? Он знает, как трудно всей крепостью, как трудно все вот эту верность Господу оказать, как никто другой, Он это знает. И более того, Он знает, что это не просто трудно, а иногда даже по-человечески и невозможно. Помните, как он сказал, да, человеком это невозможно, но Богу все возможно. И тут как бы и заключается вот это вот, что мы должны понимать, как сегодня Саша говорил, что наш Отец, Он любящий Отец. Если мы злые порой бывают по своей природе, да, люди, мы, своим детям даже, когда мы на них обижены, как Саша говорил, все равно добро им делаем, то тем более тот, который своего Сына за нас отдал, тот, который умер на Голгофе за наши грехи, он тем более уже любящий. И никогда он не хочет сделать что-то, чтобы там хромлющее, да, совратилось, а лучше, чтобы оно исправилось. И когда эти моменты в нашей жизни создаются, мы всегда должны понимать, что это не на зло нам как-то Бог делает, да, и не по своему изволению где-то у нас наказывает, а потому что Он любит нас для нашего блага, чтобы наша крепость где-то, она еще крепче стала. Слава Господу! И продолжая вот эту мысль, на мой взгляд, очень важно еще, я зачитаю стих, и истина Божия, это 16 глава от Луки, 10 стих. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Я так думаю, что мы все понимаем, что родители любящие, они никогда своего 7-летнего ребенка не отдадут сразу в 10 класс, да? Потому что, во-первых, он там не сможет, у него нет таких способностей, у него возраст не тот. Также и в духовном плане. Также и в духовном плане Бог прекрасно знает, да, насколько мы можем. Он видит наши сердца, Он видит нашу внутренность. И никогда у нас 6-летних, 7-летних, 8-летних не посадит там, где уже учатся 15-летние, да? Я так думаю, что в школе никогда не будет с ученика, который должен выучить. Ему задали такое задание 2×2, с него не спросят теорему Пифагора, да, учитель? Потому что, ну, просто это неразумно. Поэтому мы не должны думать о Боге, что Он, наш любящий Отец, будет с нас спрашивать, когда мы еще не можем 2×2 Ему ответить, да, и мы бы ответили, либо ему 2×2, он хочет от нас этого, что где-то мы в жизненной ситуации оказали ему вот в этом вот верность, он никогда не будет нас спрашивать такую высоту, до которой мы просто еще и не способны ему. Он знает это. И знаете, бывает в жизни, когда я тоже на школьную такую, да, как бы мысль переведу, вот это вот на прообраз такой, когда учатся в школе ученики, что в школе, когда ученик учится, если он не сдает экзамен там, да, какой-то, или у него там двойки, да, то его не переводят в другую класс. Знаете, но бывает, что как-то ну, в жизни земной пропихивают, ну, жалко просто родителей, ну, пускай там уже доучится и пускай идет куда хочет, там, до 9 класса дотянем его, да, сейчас 9 классов. Но, знаете, в духовном так не бывает. У Бога может быть такое, что человек будет оставаться на второй год, десятилетие, двадцатилетие, да, пока он все-таки дважды два не сделает. И никогда его не допустят на те выпускные экзамены, где нужно там уже, может быть, какие-то интегралы даже говорить, да, там какие-то, ну, еще что-то такое. Никогда его не допустят туда, пока он дважды два не ответит. У Бога все у него последовательно. Бог, он знает, у него не проходят подсказки, шпаргалки, потому что он внутренность видит. И он никогда не допустит такого, чтобы человек был, не был верен в малом, и чтобы над многим его поставить, никогда не будет. И многие люди, мы как-то вот там в церкви у нас в Среднем Сюгане говорили на эту тему, что даже мы на себя просто посмотрели, и многие мы сознались, сказали, да, действительно, люди многие говорят, я за Бога всю жизнь свою отдам, да, я все ему посвящу. И мы так сознались просто, что увидели, сколько в день я для Бога уделяю. Я 15 минут порой не могу Господу отдать. Какая там вся жизнь может быть, да? Тебя просто не допустит никто до тех экзаменов, где, может быть, тебе придется действительно там. И Бог хочет, чтобы мы были верны в малом. Крепость, вот она вот именно в этом и начинает как бы укрепляться. Мой выбор, моя верность Господу, она не с чего-то большого начинается. Не то, что я поехал куда-то евангелизировать и так далее, там на север какие-то поездки, а вот именно в малом, да, вот именно там, где я должен действительно для моего духовного возраста, где Бог допускает до меня что-то, Бог знает, что нужно допускать. Здесь тебе нужно сдать экзамен. Вот твой экзамен сегодня. С первого во второй класс перейти, потому что ты не можешь четвертый. Бог тебя не допустит туда. У Бога так не бывает, как в земной жизни. Пропихнули, где-то помогли, жалко стало. Богу жалко. И Он, конечно же, будет тебя и побуждать. Может быть, как-то еще какие-то посылать кого-то к тебе, людей, которые взбодрили бы тебя, помогли тебе. Может быть, как-то словом каким-то или даже плечо где-то подставили. Но у Бога не бывает так, чтобы как-то, вот знаете, пролезть как-то вот. Не бывает у него такого. Потому что верный в малом, да, написано, и во многом верен. И мне хотелось бы молиться над тем, чтобы мы обратили внимание, что этот выбор мы каждый день делаем в нашей повседневной жизни, в наших семьях и в служении Господу, и в том, как мы читаем Слово Божие, да, и в том, сколько мы и как молимся и так далее. Бог, Он все это видит и знает. Я так думаю, что наша совесть нам тоже кое-где подсказывает, что вот здесь я еще не верен Господу. Не то, что там где-то в больших вопросах, даже в малых вопросах. Это может быть даже и важнее, потому что когда подойдет большой вопрос, тогда Бог тебе даст там, где по-человечески невозможно, и Иисус это знает. Он даст тебе эту возможность и способность, и такую крепость, что ты сможешь оказать Ему верность эту до конца. Давайте мы помолимся, чтобы нам любить Господа и всей крепостью своей.
Сколько сказано о любви и в поэмах, и рассказах, сколько в песнях о ней поют, о любви говорят везде, но не каждый ее познал, и не каждый о ней все знает, и немногие скажут вам, что такое любовь. Любовь — это не бессонница, любовь — это не игра. Любовь — это дар божественный, спасает людей она. Людей она делает новыми, способными на добро. А чувство любви прекрасное, людей вдохновляет оно. Если любишь, не мыслишь зла, если любишь, все переносишь, не завидуешь, веришь всему, и с надеждой встречаешь ты день, не гордится твоя любовь, долго терпит, не превозносится, милосердие с собой несет, любовь не перестает. Любовь — это не бессонница, любовь — это не игра. Любовь — это дар божественный, спасает людей она. Людей она делает новыми, способными на добро. А чувство любви прекрасное, людей вдохновляет оно. Есть пример бескорыстной любви, и любовь эта к человечеству Иисус доказал ее. Пострадавший за грешных людей, Он святую свою любовь подтверждает до бесконечности. Жаль того, кто Христову любовь не желает познать. Любовь — это не бессонница, любовь — это не игра. Любовь — это дар божественный, спасает людей она. Людей она делает новыми, способными на добро. А чувство любви прекрасное, людей вдохновляет оно. А чувство любви прекрасное, людей вдохновляет оно.
Спасен вот этот человек, а этому погибнуть Бог одного из двух отверг, Бог одного покинул. Тот погибающий грешней родился безобразным, но с высоты оно видней, кто чистый, а кто грязный. Все привилегии тому, кто обречен спасаться, но если так, тогда к чему спасения добиваться? Известно Богу наперед, чем завтра обернется, кто будет жив, а кто умрет, погибнет или спасется, Он предопределяет нас до нашего рождения. Назначен год и день и час, погибель и спасение. Бог все давно предусмотрел, Он гибнуть отправляет. Не потому, что захотел, но от начала знает. Плохого нам Бог не желал и пожелать не может, но каждого Он предузнал, всеведение Божие. Он никого не обделил, любимчиков не выбрал, любовь свою для всех явил. Не все ее увидят. Кому-то рай, кому-то ад, так Бог определяет. Но Он ни в чем не виноват, Бог от начала знает.
Страх у меня в сердцах, мир ты Пролетают года неизбежно, как звук. Сколько радостных встреч, сколько горьких разлук. Много в мире скорбей, много в мире тревог. Мы теряем друзей на развилках дорог. Много в мире скорбей, много в мире тревог. Мы теряем друзей на развилках дорог. То с грустем мы порою о прежних друзьях, то вздохнем о напрасно потерянных днях. Чей-то горестный вздох, чей-то ласковый взгляд. Никого, ничего не воротишь назад. Чей-то горестный вздох, чей-то ласковый взгляд. Никого, ничего не воротишь назад. Господь, пред Тобой я в смирении стою. Ты ведь все знаешь сам, видишь душу мою. Знаешь ты все печали, скорби и стон. Ты создатель миров, ты владыка времен. Знаешь ты все печали, скорби и стон. Ты создатель миров, ты владыка времен. Удали мои вздохи от жизни земной. Укрепи на дороге к отчизне святой. Где не будет скорбей, где не будет тревог, где не будет опасных и ложных дорог, где не будет скорбей, где не будет тревог, где не будет опасных и ложных дорог.
Листвою деревьев играя, я спросила у солнца, где найти мне любовь. Но смутилась она, в облаках яркий лик укрывая. Что такое любовь? Что же это за сила такая? Что такое любовь? Как велика она и какая! Почему мне в ответ все с глубоким большеньем молчания? Где найти мне любовь? Где источник ее и начало? Я спросила у звезд, как велика любовь, но они в тишине только скромно и тихо мерцали. Где начало любви, как ее мне найти? Но в ответ мне цветы низко-низко головки склоняли. Что такое любовь? Что же это за сила такая? Что такое любовь? Как велика она и какая! Почему мне в ответ все с глубоким почтением молчанья? Где найти мне любовь? Где источник ее и начало? Не наш
здесь во вселенной, кто ответил бы мне, что такое любовь, отыскать ее где? Но однажды я встретила на вершине горы старый крест, что зловеще чернел на безоблачной синей небес. Кто-то там умирал, умоляя отца, что простил. Мое имя шептал, свою жизнь за меня отдавал. И скатилась с креста капля крови в ладони мои. Вот она, я услышала тихий ласковый голос внутри. Это была любовь, что сильнее стихии любой. Это была любовь, что огромней вселенной самой. Это была любовь, победившая смерть и недуг. Это была любовь, бесконечно, как замкнутый круг. Это была любовь, соединившая небо с землей. Это была любовь, грех забравшая мой позор. Это была любовь, возвратившая пленных домой. Это была любовь, подарившая вечный покой.
Дорогие друзья, скажем славу нашему Господу, что сегодня мы имеем такую чудную возможность быть на этом месте и слышать все слова жизни, которые сегодня Господь приготовил для нас, чтобы нам правильно за Ним следовать. И вот знаете, когда мы пели с вами псалом, с Сосчитайте, люди, сосчитайте, сколько вам Господь добра послал, милости послал. Знаете, мы, вот как люди, больше, так скажем, способны, наверное, на то, чтобы больше другое, наверное, считать. Мы считаем неудачи, мы считаем трудности, мы считаем какие-то проблемы в нашей жизни. И как редко мы считаем благословения. И вот я просто, мне на память пришел один очень простой пример. Вот я еду по одной улице постоянно, и в церковь, и на работу, и там есть один такой светофор, и вот мне кажется, он всегда горит красным, когда я подъезжаю. Это потому, что я на это направил свое сердце. Это потому, что я всегда так думаю. И знаете, когда я начал думать по-другому, а возможно, он иногда горит же и зеленым, и правда, начал замечать и зеленый. Так бывает и в нашей жизни, когда мы обращены только на красное. Обращены, что всегда только нет, всегда плохо, всегда нехорошо, и мы не замечаем Божьих милостей, не замечаем Божьих благословений. И как мы слышали в первой проповеди о том, что для нас центром должно быть искать Царствие Божие и правды Его. И Писание говорит нам, ищите Царствие Божие и правды Его, и остальное все приложится вам. Есть одно такое очень хорошее место Священного Писания, которое помогает людям, или, так скажем, дает направление, как избежать плотских похотей. Мы знаем, что похоть – это то, что, так скажем, возобладает всегда над человеком. Похоть – это то, что старается занять лидирующее место в нашей жизни. Это то, что хочет занять все время человека. Это его такое желание, которое всегда противостоит желанию Божьему. Это такое желание, которое всегда говорит: «Отдай мне, а не Богу! Посвяти мне, а не Богу!» И так далее, и так далее. И Писание говорит нам в первом послании Петра, 2 глава, такие слова. «Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Сказан всего только один стих, что как пришельцы и как странники. И вот знаете, почему-то именно об этих двух категориях людей было сказано. Пришелец, ну мы понимаем, ну кто такой пришелец? Ну приехал к нам издалека, допустим, гость какой-то, да? Но он же не везет с собой все свое имущество, правда? Он идет, может быть, с небольшим чемоданом, а то, может быть, там портфельчик, а то, может быть, совсем маленькая сумочка, и, может быть, совсем даже ничего с собой не быть. Мы понимаем, это кто? Это пришелец. Это человек, который приехал, но ненадолго. Он надолго здесь не задержится, потому что он не здешний житель. И чтобы человеку быть свободным от похотей, которые говорят: «Посвяти себя мне», человек должен быть, должен всегда помнить, что он не здешний житель, что его жительство на небесах, и там все его сокровища и достояние, слава Господу. И также Слово Божие говорит нам, чтобы мы были как странники. Странник – это человек, который никогда не находится на одном месте. Он всегда передвигается. И, наверное, похожее с первым, у него всегда есть определенная цель. У странника есть цель – достигнуть то, куда он стремится. И если мы как странники на земле, то у нас всегда будет одна единственная и верная цель – искать прежде всего Царствие Божие. И тогда человек не будет останавливаться на прелестях этого мира. Мне сегодня хотелось обратить еще наше внимание, еще хотел бы один такой момент сказать. Сегодня брат Саша во второй проповеди сказал, что люди порой из-за чего-то, из-за каких-то условий не исполняют волю Божию. Говорят: «Господи, ну вот я вот», как он привел пример про имение, «да, вот я получу то и то, я пойду за тобой». Вот знаете, вот часто в нашей жизни может быть такое, что мы Богу ставим какие-то условия. Но я думаю, что мы не вправе Богу ставить какие-то условия. Бог ставит условия нам, потому что Он законодатель жизни. И тогда, когда человек понимает, что условия ставит не он, а ставит Бог, тогда человеку проще согласиться с волей Божией в своей жизни. Я вспоминаю такое пение, такой псалом, который давно, наверное, уже не пелся. Его в свое время пел брат Сергей Николаев. Там есть такие слова, что «но в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год». А что, если завтра возьмет и обманет, и завтра совсем не придет? Что человек откладывает на завтра. Вот завтра, Господи, я буду. Вот завтра я то, завтра другое. Знаете, завтра мы станем лучше. Завтра я пойду за тобой, если то и то в моей жизни будет. Но хорошо, когда человек сегодня решает в своем сердце. И вот знаете, это очень связано тесно с моментом покаяния. Когда человек сидит на служении, его Господь побуждает и говорит, тебе сегодня нужно покаяться. А он говорит, ну, может быть, завтра или в следующее воскресенье. Так, знаете, подошел один раз один такой человек, был у нас на служении, и мы так побеседовали с ним хорошо. Я говорю, ну вы желаете покаяться? Он говорит, в следующее воскресенье обязательно. Я его больше не видел. В следующее воскресенье обязательно покаюсь. Кто-то, может быть, думает, он сделает это, у него будет еще шанс, но его может не быть. Так же порой бывает и с молитвой. Господь побуждает, нужно помолиться. Господи, ну вот сейчас, ну вот подожди маленечко, я вот это сделаю, то закончу, туда схожу, это принесу, это поставлю, а потом я обращусь к тебе в молитве, конечно. Встает, молится, и молитва не идет. Ну, помолился, как говорится, просто как мог, и все. И чего Бог хотел, человек не получил, потому что он опоздал. Но это еще не страшное опоздание. Бывает, может быть, намного страшнее опоздание в вечность. Потому что нам Господь, чтобы мы были чуткие, когда Господь призывает, когда Бог от нас чего-то хочет, мы не откладывали на другое время. Мне хотелось бы сегодня обратить наше внимание, в первой проповеди брат Саша также говорил нам из Евангелия от Луки, но он читал немножечко ниже о том, что отец, даже если он и не с добрым характером, да, он все равно доброе делает для сына своего. И мне хотелось бы прочитать немножечко выше и поговорить сегодня вместе с вами об неотступности. Евангелие от Луки, 11 глава. И здесь к нам написаны такие слова. В начале этой главы идет научение Христа, как нам необходимо молиться молитвою «Отче наш». Мы это узнаем молитву. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Вы знаете, дорогие друзья, вот читая это место Священного Писания, я немножечко ловлю себя на таком обескураживающем моменте. Мне кажется, вот чисто по-человечески, ну не должен человек так поступать, правда? Ну уже полночь. Вот мы даже если хотим кому-то позвонить, мы смотрим на время. Но иногда я набираюсь такой смелости, когда мне срочно надо, я могу позвонить после 11. Но в данном случае мы видим, что ну, все уже спят. И он это прекрасно знает. Возможно, там свет уже не горел. А ему вот надо ему сегодня эти 3 хлеба и все. И знаете, ну ладно бы, ну там такой хороший был хозяин бы, смирился бы, да. Ну, промолчал бы так, внутри себя все это подавил, вынес ему эти 3 хлеба. Но он ему говорит, ну все уже спят, ну ты сейчас всех разбудишь и детей поднимешь. Ну и сейчас у нас по новой все начнется, и нам опять, мы, может быть, завтра рано вставать, может быть, то и то. Ну, и мы видим, что этот человек все равно стучит. И он, видимо, стучит так, что от него просто не отвяжешься. И Писание говорит, если по дружбе не даст, там, возможно, уже дружба закончилась, там уже нету дружеских отношений. Он ему даст просто по неотступности. Потому что он понимает, он может и до утра же так стучать. И все равно он будет добиваться своего. По-человечески неправильно, а по-божьему правильно. Если мы так поступаем с людьми, то не всегда будет корректно. Не всегда, может быть, будет из уважения. Не всегда, может быть, будет, как мы скажем, этично, да? Но по отношению к Богу это правильно. Христос привел нам этот пример, показывая, что Он нас ждет 24 часа в сутки. Он всегда нас ждет и всегда нас хочет слышать. И для Него наше стучание в небо никогда не будет неприятным, никогда не будет недолгожданным, неценным для него. И мне хотелось бы немного поговорить по неотступности. Знаете, в одном словаре слово «неотступность» переводится двумя такими словами. Настойчивость, что мы видим в примере этого человека, да? А второе – неотвязность. То есть человек не хочет отвязаться. То есть он настолько привязан, что он от тебя просто не отвяжется. И этой неотступности хочет нас видеть Господь. Мы посмотрим на трех небольших примерах из Слова Божия, которые говорят нам и показывают примеры неотступности. Если мы посмотрим с вами, я уже не буду открывать это место, но я скажу, вы можете себе это записать, Бытие 32 глава, говорит, что Яков, когда шел навстречу уже брату своему, Исаву, да, и я думаю, что в его сердце что-то происходило, и я думаю, что было много, наверное, неприятных чувств, потому что он понимал, что он был неправ перед братом своим. И в какой-то момент он стал пред Богом, и Писание не говорит нам, что он Богу говорил, но Слово Божие говорит, он боролся с Богом. Мы даже не можем понять, как эта борьба происходила, но, возможно, он о чем-то Бога просил. Он просил Божьего благословения. И самое интересное, Бог не мог ему в этом отказать. Бог не мог ему отказать и не мог отойти от Иакова. Иаков просил у Бога благословения. Хотя, возможно, неоднократно у него пролетали такие мысли, что я же не прав, я же не хорош, я не тот, кем должен был быть. Я не оказался примером ни для брата своего, ни для отца своего. Естественно, все это с ближней узнали об его этой хитрости, как он хитростью, знаете, своровал это первородство, благословение это. А перед этим еще и кушанье брату подсунул. Знаете, ну все смог сделать, ухищриться и все. Но при всем этом он понимал, что ну никак он не сможет без Божьего благословения. Вот знаете, порой человека гнетет его прошлое. Если мы на прошлое посмотрим назад, не всегда хочется туда и голову поворачивать. Не всегда прошлое приятное. Иногда оно очень неприятное. Иногда враг говорит человеку, ты посмотри, каков ты. Да какое ты имеешь право еще обращаться, еще просить, еще чего-то требовать у Бога, еще искать Его, стучать к Нему. Да сидел бы ты спокойненько и молчал. Но Писание говорит, что Бог ждет, и мы имеем такое право. И ища у Бога благословения, Господь никогда от нас не отойдет. И мы видим, что этот человек, он не просто, если так можно выразиться таким не совсем хорошим, может быть, приятным словом, как нахальство такое, да, он не просто был нахальный человек, который, знаете, такой был настойчивый, напыристый, нахальный, нет. Мы видим, что Яков уже стал на путь исправления. Он стал на путь обновления. Бог трудился над его сердцем, и Бог в нем многое совершил. Потому он по праву искал Божьего благословения, Божьей милости к нему. И каждый человек, который стал на путь исправления, даже если было неправильное прошлое, может быть, даже недавнее прошлое, но человек стал на путь исправления, стал на путь исцеления, он имеет право просить у Бога благословения. Так говорит нам Слово Божие. И мы видим, что Господь отметил этого человека. Он его сказал, ты больше не Иаков, ты больше не хитрый человек, это слово так переводится, но теперь ты Израиль. Израилем потом был назван целый народ, Израиль сегодня есть целая страна. Мы видим, что насколько Бог отметил этого человека. Другое место Священного Писания говорит нам об известном пророке и человеке, через которого Бог действовал чудесами и знамениями, это Елисей. Но знаете, было время, когда Елисей был малозаметным человеком. Слово Божие говорит, он всегда ходил за Илией. Был такой Илия, Илия был известный пророк. Это могущественный был пророк, через которого Бог могущественно действовал. Он имел огромную веру, огромную стойкость и смелость. Но всегда рядом с ним был неизвестный Елисей. И Слово Божие говорит нам, что этот человек всегда был с ним рядом. Но самое, что интересное, он никогда не хотел, или так сказать, неправильно можно сказать, он никогда не искал, чтобы стать выше Елисея, выше его, в чем-то его опередить, где-то, может быть, стать впереди его, знаете, и начать, может быть, действовать при его виде и так далее, и так далее. Он всегда был, и так выражусь, вторым человеком. Всегда. Знаете, по натуре нам всегда хочется быть первыми. И если мы посмотрим даже на детей, они всегда хотят быть первыми. Знаете, когда заканчивается молитва, у наших детей часто такое соперничество. Кто первый поцелует маму или папу после молитвы? Кто первый поцеловал, тот счастливее. Вот с детства начинается какое-то первенство в чем-то. Что-то, первый дверь открыл, первый то-то сделал. И мы сегодня порой себя можем ловить. Нам хочется быть первыми. Мы себя более удовлетворенными чувствуем, когда мы все-таки, хоть немножечко, но мы выше других. Именно что этого человека, Елисея, Господь вел совершенно другим путем. Он его вел путем всегда второго номера. И я думаю, что Елисей, возможно, и не думал когда-то, что он станет выше. Он не думал, может быть, где-то внутри-то и была мысль, а Бога еще больше, может быть, прославить. Но чтобы что-то сделать своими силами, знаете, повернуть как-то события, он не предполагал и не делал. И мы видим, что он многое-многое прошел с Елисеем, с Илией. И когда уже настал момент Илии быть восхищенным от земли, взятым быть на огненной колеснице, он спрашивает, а что бы ты хотел? Этот человек ни видом, ничем не подал, знаете, как что он хочет быть первым. Но пришло время, и Илия его спросил, что бы ты хотел? И скромный был совершенно ответ. Сила, которая на тебе, да будет на мне вдвойне. Этот человек терпеливо ждал, и время пришло. У него была неотступность. Этот человек, во-первых, был очень жертвенный. Этот человек был очень богатый. Если вы посмотрите Священное Писание, это был богатый человек. У него были волы, а тогда богатство измерялось, сколько у тебя было голов скота. Как сегодня, допустим, в конвертируемой валюте. Он был богатым человеком, он был пахарем, у него были поля свои. Он все это жег, принес, знаете, зажарил, все это раздал и пошел за Илией, не зная куда. Это был жертвенный человек. И во-вторых, это человек, который умел учиться. Второй номер – это тот, кто всегда учится у того, кто первый. Как важно в жизни нам иметь такой характер, чтобы мы были жертвенны и умели учиться. Не всегда все умеют учиться. Порой где-то мы становимся немножко в жизни нашей учителями, и мы не способны учиться. Немножко мы духовно выросли, мы не способны порой бываем учиться. И уже человека сравниваем, так, правильно ли он говорит, ага, не сюда ударение поставил, ну, молодой еще. И так далее. Знаете, вышел. А сколько он уже проповедей сказал? Две проповеди, это всего третья у него. И так далее. Мы можем каждого человека оценивать и думать, насколько он в моих глазах. Но насколько для Бога важнее уметь человеку учиться, способность учиться. И духовный тот человек, которому пускай и 80, и 90 лет, и я так скажу, из них может быть 70 с чем-то лет опыта духовного, этот человек умеет учиться, это духовный человек. А чаще всего так и происходит. Вот люди, которые много знают, они других лучше слушают. Один проповедник сказал такие слова. Научись слушать, и тебя будут слушать. Сначала надо научиться слушать самому, чтобы нас потом кто-то послушал. И потому неотступность и верность Елисея была в жертвенности и умении учиться. И через это пришло и в его жизнь благословение. И третий, последний момент, который я хотел бы обратить наше внимание, это неотступность Даниила. Это написано, второе место о Елисее сказано в 4 Царство во 2 главе, книги Царств 2 глава. И неотступность Даниила сказано в Даниила 10 глава. Я прочитаю это место с 10 по 14 стихи, мы прочитаем эти слова, которые были записаны к этому мужу Божьему. Даниила, 10 глава, с 10 стиха и ниже. Здесь говорится о том, что Даниил
был в великом сетовании. В эти дни, я прочитаю сначала второй стих. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней, то есть 21 день. 3 седмицы – это 21 день, 3 умножить на 7. Я был в сетовании, то есть в его душе было какое-то смятение, знаете, какое-то, может быть, граничащее с отчаянием, может быть, знаете, с какой-то скорбью внутренней, так это можно отметить. И Слово Божие далее говорит, и он молился, как Слово Божие говорит, и хлеба не ел, и мяса не ел, да, возможно, ограничивал себя в пище, настолько где-то внутренность его искала Господа. И 10 стих. «И вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я стал с трепетом. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Вот смотрите, как часто мы можем сказать Богу такие слова: «Господи, я столько молюсь, а где ответ?» Знаете, а может быть и не 3 седмицы дней, а может быть 3 седмицы лет, у всех по-разному. Можно долго о чем-то просить и нуждаться, а ответа нет. И говорит далее. «С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, смирись перед Богом твоим. Слова твои услышаны, я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Пример Даниила, дорогие друзья, показывает нам, что Бог ответит, так скажем, если можно выразиться, все равно. Бог все равно ответит. Но мы понимаем, что не всегда бывает быстрый ответ. Бывает, ответ приходит рано или поздно. Бывает, ответ приходит неожиданно. Вот есть такая одна записочка, я уже передал братьям. Там есть такие слова, что «Я сегодня ночью молилась, и неожиданно Бог мне ответил, и пришло исцеление». А другой может об этом молиться очень долго и, может быть, настойчиво. И вот эти, взять два этих примера. Какой человек лучше или хуже, или так правильно сказать, у кого из них больше веры или у кого меньше? Можно этим сравнить? Я думаю, что нет. Человек помолился, и Бог ответил. Вот такова бы была его воля. А другой молится, и Бог не отвечает сразу. Бог медлит. Писание говорит, Бог медлит. Так же, как и мы помним такой пример, когда вдова и судья, вдова его упрашивала, просила, да, а судья только по неотступности ей дал. И это идет сравнение, как Господь отвечает. Что Бог порой не отвечает сразу, не отвечает, вот именно мне сегодня надо, Господи, или вот в течение вот определенного времени, или, может быть, знаете, когда мы порой молимся наших родных и близких, ну, порой сестры уже в возрасте говорят, ну, вот не покаялся, а я, может быть, вдруг отойду в вечность. Дорогой друг, брат и сестра, ни одна молитва не уходит напрасно. Вот мы видим на примере Даниила, ангел уже тогда слышал. Он только первую молитву совершил, и он готов был ответить, но удерживали его, так скажем, определенные духовные обстоятельства. А где-то, может быть, и Господь может удерживать, потому что хочет нас развить чувство верности Богу. Чувство постоянства, чувство, когда мы, несмотря ни на что, остаемся Богу верными. И мы сейчас будем обращаться с вами к Господу в молитве, и как эти мужи Божии, будем искать, чтобы нам быть пред Богом неотступными, чтобы мы имели это живое упование и веру на Господа, как Иаков, преодолевая что наше неправедное прошлое, чтобы мы, как Елисей, где нужно были и вторым номером, а то, может быть, третьим или четвертым номером, может быть, мы недалеко не на самой вершине, но иметь способность учиться, и, во-первых, учиться у Господа, и чтобы, как Даниил, мы знали, что Бог нашу молитву слышит, но ответ будет в свое время. Будем молиться.